Сегодня в эфире сентябрьский выпуск нашей юбилейной рубрики, которой мы отмечаем 20-летие Новой России. Чтобы лучше понять накопленный за эти годы опыт, мы с Соломоном Волковым подготовили рассчитанный на весь юбилейный год цикл передач. Надеясь выделить главные знаковые феномены Новой России, мы придумали правила, на которые указывает название этих программ «Вехи Новой России 2+2». Это значит, что для каждой передачи мы выбрали двух героев, олицетворяющих самые характерные перемены в жизни Новой России, и двух музыкантов, которые помогут нам озвучить историю этих судьбоносных 20 лет. Сегодняшний выпуск «Вех» выходит в свет в дни 70-летия Довлатова. И этот юбилей широко отмечается и в России, и в Русской Америке, и на всем постсоветском пространстве, где Сергей стал любимым писателем своего поколения. И, конечно, особенно торжественно празднуют там, где его лучше всего знали – в Петербурге и Таллине. Это радует еще и потому, что Довлатов наконец добился признания именно там, где ему в нем отказывали. Как говорил по этому поводу Сергей, «Я хочу получить сдачу там, где обсчитали». И он ее получил сполна, но слишком поздно. Довлатов умер непростительно молодым. Наверное, поэтому так часто мы задаемся вопросом, что бы произошло с его литературой, если бы ее автор остался в живых. Рассуждая на эту неизбежную в юбилейные дни тему, я хочу подчеркнуть один непреложный факт. За те 2 десятилетия, что прошли со смерти Довлатова, в отечественной литературе изменилось все, кроме того места, которое в ней занимает этот писатель. Книги Сергея по-прежнему любят все, кто читал, от водопроводчика до академика, от правых до левых, от Бродского до Солженицына. Сергей умер как раз в то время, когда его сочинения впервые добрались до массового русского читателя. Он хотел отметить свое 50-летие книгой рассказов, в которой было бы собрано все лучшее, что он написал. Сергей так и хотел назвать эту книгу «Рассказы» многозначительно. То есть Довлатов осознавал себя законченным писателем. В этой ситуации особенно интересен вопрос о том, что бы он делал дальше. Сергей работал на материале, казалось, уже отработанном. Но в самых последних его рассказах, а он умер, успев сочинить 2 рассказа из нового сборника «Холодильник», появилась новая тема. Он брал своих русских персонажей, помещал их в Америку и смотрел, что из этого получится. Впрочем, такой поворот мог привести к тематическим, но не стилевым открытиям. Сергей, как стилист, как мастер прозы, сложился настолько основательно и прочно, что он вряд ли бы изменил свою благородно сдержанную манеру. Довлатов ведь никогда не хотел изменить русскую литературу. Он хотел оставить в ней след. Он, в принципе, был не революционером, а хранителем. Ему казалось главным вписаться в нашу классику, что он и сделал. За последние 20 лет в русской литературе перепробовали все на свете. Соцарт, постмодернизм, передергивание, комикование, стёб. И чем больше экспериментов, тем быстрее устает читатель. На этом фоне здоровая словесность Довлатова импонирует самой широкой аудитории. Это нормальный писатель для нормальных читателей. Довлатов не успел к Новой России. Аксенов успел покорить и ее. Самый яростный западник новой литературы, он прекрасно чувствовал себя за границей, смешно писал о ней и даже перевел с английского роман «Доктору». Да и в Москве он хотел жить, как в Париже, считая ее как раз тем, чем она теперь становится – рядовой европейской столицей. Сам Аксенов для этого сделал немало. Обогнав историю на полный круг, он первым понял, что принадлежность к одной генерации важнее идеологических различий. Запад для Аксенова был не географическим, не политическим, а поколенческим понятием. В его ранних книгах гулял молодежный интернационал, который в доносах называли космополитическим. Впрочем, ту всемирную джинсовую прозу, которой примыкала его литература, следовало бы назвать пижонской. Еще в робкую хрущевскую оттепель Аксенов показал, что брюки дудочкой и штиблеты на микропорке – мощный ответ идеологии. В отличие от диссидентов, пижоны не спорили с властью, они жили, не замечая ее. Разделяя взгляды и вкусы своих героев, Аксенов никогда не искал особого пути для России, не признавал его и не хотел. Власть ему этого не простила, не успокоившись до тех пор, пока в хрестоматийное Петровское окно не вывалился один из тех, кто хотел из окна сделать двери. Вековой спор разрешился с римской простотой. Западники должны жить на Западе. Основатель русской версии джинсовой прозы Аксенов сохранил ее способность освежить мир. Не перестроить, заметим, а остранить, сделать новым, а значит юным. Борясь со звериной серьезностью, его любимое выражение, Аксенов поставил на карнавал и джаз. Неудивительно, что он прижился в Америке. Как его американские учителя и соратники, от Селлинджера до Пинчона, Аксенов исповедовал вечный нонконформизм, взламывающий окостеневшие формы романа, мира, жизни. Поселившись в Вашингтоне, Аксенов быстро вырос, как он говорил не без иронии, в самого знаменитого писателя города, в котором речи ценятся больше романов. Но став американским писателем, он не удалился, а приблизился к прежним читателям. При этом нельзя сказать, что Аксенов, задрав штаны, бежал за комсомолом, как бы тот ни назывался. Просто он всегда был молодым. Именно поэтому Аксенову удалось то, о чем мечтают все писатели – перешагнуть границу поколений, покорив их всем. И романтических читателей журнала «Юность», и бородатых диссидентов, и нынешнюю Россию, где московская сага, сам видел, делила книжный развал с Пелевиным и Сорокиным. В эфире очередной эпизод юбилейного цикла «Вехи новой России». 2+2. Теперь, Соломон, представьте музыкальную пару, которая поможет нам озвучить этот период в истории новой России.
Конечно, это должны быть джазовые музыканты, потому что любовь к джазу – это одна из тех вещей, которая, безусловно, объединяла столь разных авторов, как Довлатов и Аксенов.
Соломон, я уже не застал такой страстной любви к джазу, которая отличала всех, кто принесла к тому поколению, начиная с Бродского, который боготворил джаз. Как вы думаете, почему джаз стал эмблемой поколения?
Я считаю, что джаз для всего этого поколения был не просто музыкой, а стилем жизни. Джаз как бы был для них учебником той жизни, о которой они мечтали, и которая во многом вдохновляла прозу и Довлатова, и Аксенова.
А как вы думаете, рок для следующего поколения играл такую же роль, как джаз, или уже иную?
Я думаю, что чрезвычайно похожую, хотя, конечно же, это явления очень разные, и рок, как мы знаем из истории, уже теперь вытеснил в значительной степени джаз. Но вот я выбрал двух музыкантов для нашего разговора. Один – это чисто джазовый музыкант-пианист Леонид Чижик, замечательный исполнитель, можно сказать, одна из крупнейших фигур отечественного джаза. А другой персонаж – это Алексей Козлов, который начинал как джазмен и эволюционировал в сторону чего-то, что можно назвать джаз-роком. Он основал первый в Советском Союзе джаз-роковый ансамбль под названием «Арсенал», и этот ансамбль стал легендарным. Чижик – это человек, которому первому в Советском Союзе разрешили выступать с сольными концертами, как пианисту. Он родился в Кишиневе, Чижику сейчас 64 года, окончил музыкальную школу в Харькове, а в 70-м году он не сумел окончить Гнесинский институт в Москве, но зато окончил Горьковскую консерваторию. Играл он в джаз-трио Германа Лукьянова, играл в оркестре Утесова, а с 1978 года уже выступал исключительно как солист-виртуоз. С 91 года он живет в Германии, преподает, профессорство в Ваймаре и Мюнхене. Пристрастие к джазу у него обозначилось в очень-очень раннем возрасте. Он совсем еще мальчишкой начал уже играть в ресторанах, шокируя своих учителей, и быстро приобрел репутацию джаз-пианиста номер один. Ему первому в Советском Союзе разрешили выступать с незалитованной программой. Объясню тем, кто уже не знает, что это такое. В Советском Союзе всякое выступление публичное, с чтением ли стихов, с исполнением ли музыкальных произведений, нужно было литовать в цензуре. Так что тот факт, что Чижику разрешили исполнять незалитованные джазовые программы, это было тоже колоссальным прорывом. И он даже стал в Советском Союзе заслуженным артистом РСФСР. Это тоже свидетельствует о степени его официального признания. Сам Чижик говорит о себе так. «Я играю не музыку, я играю ощущение жизни. Я передаю ее изменчивость звуками рояля. В этом смысле я импрессионист». Джаз для меня – дитя классической традиции. Бах, Бетховен, Вагнер, Малер, Скрябин и Шостакович. Такая очень интересная арка от Баха до Шостаковича. И Чижик демонстрирует нам разные лица своей творческой манеры. Вот композиция на тему Гершвина «Embraceable You». А вот как реализуется импровизационное мастерство Чижика, его сочинение, которое так и называется «Спонтанная импровизация».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Трудно поверить, но Алексею Козлову уже стукнуло 75 лет. Джазменом он, как и Чижик, решил стать еще в школе. Начинал сначала как барабанщик, но потом, найдя в подвале Московского архитектурного института, где он учился, саксофон, переключился на этот инструмент. С 1961 года он выступал в легендарном джаз-клуб «Кафе Молодежное» на улице Горького. Это было то место, откуда вообще пошел советский джаз.
Это наша Луизиана, да?
Да, в 62-м году там прошел первый московский фестиваль джаза. И казалось, что джаз в Советском Союзе расцветет момент, но в 62-м году произошла знаменитая атака Хрущева на авангардное искусство, на модернизм, заодно и на джаз, и джаз опять стали обличать в газетах как опасное вражеское проникновение.
Музыка толстых назывался джаз.
Да, это с подачи Алексея Максимовича Горького, а как вот такую диверсию его стали рассматривать уже в позднее сталинское время и вот в хрущевскую эру. В 1963 году ему удалось появиться на гибких дисках журнала «Кругозор», знаменитого тогда, его невозможно было достать. Причем думали его зарубить и отдали Шостаковичу на отзыв. А тот, наоборот, благословил Козлова, и этот легендарный выпуск «Кругозора» появился. А с 1973 года он выступает как руководитель джаз-рок-ансамбля «Арсенал». В 1976 году важным событием в жизни «Арсенала» было выступление в Спасо-хаусе, доме, принадлежащем американскому посольству в Москве, на концерте в честь 200-летия независимости Соединенных Штатов. И тогдашний посол Америки написал специальное письмо в советское руководство, где призывал дать возможность этому замечательному ансамблю играть. А в 1990 году «Арсенал» распался, как ни парадоксально, возродившись только в 1994 году. В 1995 он был признан лучшей джазовой группой России. Козлов и Аксенов были очень близки, и в 1974 году «Арсенал» выступал на творческом вечере Аксенова в ЦДЛ. Сам Козлов в своей книге «Козел на саксе», прекрасная мемуарная книга, должен сказать, читается с большим увлечением, с юмором описал это выступление. Он рассказывал, как они все приехали в ЦДЛ, чтобы установить аппаратуру, и пока они устанавливали, ползала уже заполнили московские хиппи, дети цветы. Билетерши, которые увидели этот факт, тут же донесли начальнику, администратору, который взял дело в свои руки: что будете играть? «Козел на саксе», ответил уклончиво, отрывки из классики. А громко, нет, совсем тихо, соврал. Козлов, вы лауреат? Спросил администратор. Оказывается, Аксенов ему сообщил, чтобы прикрыть всю эту историю, что Козлов лауреат международного конкурса, что действительно было правдой. А в советское время, как замечает Козлов, слово «лауреат» имело магический смысл, как и слово «депутат». Я тоже, сказал ему администратор, я тоже получил премию на конкурсе самодеятельности. На этом они как-то поладили. Но после первой же пьесы приличная так называемая публика, которая сидела в первых рядах, ее как ветром сдуло. А администратор стал показывать весьма энергично, что все, надо закругляться, потому что он чувствовал, что все это куда-то идет не туда. Но все-таки Козлову удалось тогда до конца довести это памятное выступление, которое потом было описано самим Аксеновым в романе «Ожог». И Козлов с гордостью вспоминает, что он там появился под именем Самсона Саблина.
В эфире очередной эпизод юбилейного цикла «Вехи новой России. 2+2». Соломон, вы знаете, продолжая наш разговор о джазе и о писателях, которые я бы назвал «джазовые эры», как вы считаете, какую роль играл джаз в творчестве каждого из наших героев?
Я думаю, что он их вдохновлял прежде всего. Я думаю, что многие страницы сочинений и Довлатова, и Аксенова написаны в то время, как они, может быть, слушали джаз под эту музыку, потому что джазовые ритмы, они, конечно, особенно слышны в прозе Аксенова. Она очень синкопированная, она свингует. Творчество Довлатова, оно более как бы сдержанное в этом смысле и прозрачное, но тоже можно себе представить, что многие страницы прозрачной, полновесной прозы Довлатова были написаны, когда он слушал Оскара Питерсона.
Довлатов ведь часто писал о джазе, но, судя по его рассказам, впервые это случилось, когда великий джазовый пианист Оскар Питерсон не только чудом оказался в Таллине, но даже выступил там. Сергей написал на концерт газетную рецензию, которая заканчивалась на верхней, я бы сказал, хемингуэевской ноте. Звучит это так. «Я хлопал так, что у меня остановились новые часы». Довлатовская фраза, да? Однажды наш коллега и тоже большой любитель джаза Андрей Загданский принес в студию запись того самого таллинского концерта Оскара Питерсона. И это значит, как справедливо заметил Загданский, что в овациях, которые то дело прерывают музыку, вплелись и довлатовские аплодисменты. Сейчас мы услышим эту запись. Итак, Таллин, 17 ноября 1974 года, у рояля Оскар Питерсон, в зале Сергей Довлатов. Ну а теперь момент Плутарха. Сравним наших героев Аксенов и Довлатов.
Мне кажется, более различных писателей трудно себе вообразить, при том, что они принадлежали к одному поколению. Насколько Довлатов весь — это сдержанность, это отбор, классицизм такой своеобразный, литературный. Настолько Аксенов, как я уже сказал, это нечто барочное, это человек, который все время пытался завоевать какие-то новые территории для русской литературы, и ему это во многом удалось. Он очень расширил возможности русской прозы.
Я прекрасно помню, как Аксенов приехал в Америку, это было в 80-м году, и встречали его мы с Довлатовым в аэропорту. Аксенов приехал с легким чемоданчиком и с большой такой иронической улыбкой. Он приехал как домой. В общем, так оно и было, и мы его встречали как героя, потому что думали, что он возглавит наш либеральный лагерь в эмиграции и будет таким генералом, но
вождем.
Генералом.
Вы знаете, он как-то не подходил на роль вождя. Он не умел вот собирать деньги, он не умел пробивать это. На это требуется особое дарование, и Аксенов им не обладал, но зато он писал все время следующий роман, и вот это у него
сам
получалось.
Сам Аксенов говорил, что он считает себя графоманом, потому что для него писание – это наслаждение, и написать 40 страниц в день ничего не стоит. Кстати, Аксенов в Америке был необычайно собранным, дисциплинированным и спортивным человеком. Он практически не пил только красное вино, но курил при этом, и мог запросто пробежать 2 мили, так что он был в прекрасной спортивной форме и в писательской тоже, потому что написал множество и множество книг. Этим он сильно отличается от Довлатова, который написал тоже немало книг, а именно 12, но все они очень тонкие. Наши персонажи 20 лет спустя, к какому финалу пришли они в своей жизни?
Они оба очень популярны в России. Их немножко стали подзабывать, быть может, в Америке. Но я думаю, что они, поскольку заняли свое место в истории русской литературы второй половины 20 века, и это место, как становится яснее с каждым годом, оно очень основательное, то и они здесь будут неминуемо изучаться как важные персонажи.
Знаете,
русской литературы 20 века.
В Америке произошла такая рокировка. Аксенов приехал сюда в ореоле славы. Он просто был знаменитым русским писателем и диссидентом. Он такой, как Солженицын. И постепенно он стал видным писателем в американском истеблишменте. Он печатался в лучших издательствах, большие книги. И потихонечку вся эта слава сходила на нет, пока он не перебрался, в общем-то, в Россию. И здесь его действительно подзабыли. Особенно после «Московской саги», которую одни сравнивали с книгами Солженицына, а другие критиковали с частой в Америке бесцеремонностью. Довлатов был, с одной стороны, не таким знаменитым, но, с другой стороны, его слава постепенно росла. И что интересно, теперь она возвращается уже из России вторичная слава. Новое поколение американских исследователей узнает о Довлатове отраженную славу из России. И то же происходит во всех европейских странах, где Довлатова постоянно переводят, читают и очень и очень любят. Больше, пожалуй, теперь, чем в Америке. Но в целом, мне кажется, смерть уравняла обоих. Теперь они оба стали маршалами русской словесности. Салмон, ну а теперь завершим сентябрьский эпизод цикла «Вехи новой России» музыкальным фрагментом, соответствующим нашей теме.
Я выбрал для нашего финала композицию Леонида Чижика, которую он сам назвал «Соучастность». И мне кажется, что эта композиция, в которой отразился модернистский аспект дарования Чижика, хорошо передает напряженную турбулентность тех дней, когда решалась судьба России 20 лет тому назад.